Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. Как всегда в это время, я рада представить вам нашего постоянного гостя, председателя общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова и нашу рубрику «Чтобы помнили». Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, я думаю, что начнем мы с событий, которые недавно были. День памяти и скорби, 22 июня, как ваша организация всегда активно участвует в этом дне, да, и что, как все прошло, как все было в этом году?
Для организации «Семьи погибших воинов» это, как бы сказать, заглавный, можно сказать, 20-й для нас праздник, главнейший из главных. Не праздник, конечно, но по-церковному все дни памяти и прочее, они называются праздниками. Для нас это, так сказать, день памяти и скорби, особый день. Тем более, знаете, наверняка стоит несколько раз повторить то, что мы уже говорили как-то, поскольку аудитория, может быть, в чем-то и освежается, кто-то новый слушает, кто-то не слышал, поэтому повторить-то надо. Мы вот посмотрели данные по отчетности Министерства обороны России по поводу захоронений периода Второй мировой войны на территории России. И тут интересные данные, именно статистические. Я почему на них останавливаюсь и хотел, чтобы зрители, наши радиослушатели могли не только услышать, но и апеллировать дальше в своих рассуждениях, в своих, так сказать, каких-то выводах на этих данных. А именно, вот только если считать по Российской Федерации, то по состоянию на 1 февраля 2018 года, год назад, эти данные были вот уточнены так. На территории нашей Российской Федерации около 39 тысяч захоронений, то есть это могил, братских могил и вот просто, так сказать, мемориалов и прочее, в которых захоронено 4 миллиона 230 примерно тысяч. Это вот такие цифры. Только по России. Я не говорю про Польшу, Венгрию, Германию, там, Румынию, во всех странах, где проходили, Норвегии даже и прочее. Там еще такая же цифра, если не больше. Это все по военнослужащим, что важно. То есть, такого. А вот по России там данные такие. Вот из этих 4 миллионов 230 тысяч, ну, я округляю, 2 миллиона 90 тысяч записаны с именами, то есть известные. И вместе с ними захоронены еще 2 миллиона в тех же могилах, но неизвестные. Сколько? Их больше. 2 миллиона 140 тысяч. И что такое неизвестные, если они в военном обмундировании красноармейцев и прочее, и офицеров советской армии? Тут гадать долго не приходится, это как раз те, которые были неопознаны, не определены. То есть они числились для семей, для учета, вот по состоянию учета, как без вести пропавшие. Я не зря об этом говорю, потому что это гигантские числа, еще если не больше, если не меньше, то больше, по другим странам, где проходили бои, где были военные какие-то действия, где были положены госпиталя, это тыловые, там тоже эти данные есть. Получается, что еще прибавить надо примерно 3-4 миллиона вот к без вести пропавшим. Такая арифметика вот этой Великой войны. Великой войны не только по достижениям, но и по жертвам. Это страшные данные. Почему об этом говорю? Потому что эти данные по без вести пропавшим не фигурировали раньше в сознании, в выводах историков, а особенно руководства страны. Они не фигурировали, они не подвергались, так сказать, анализу и каким-то выводам, что, конечно, сказалось на многом, негативно сказалось по этой части. Что такое пропавшие. Ну, а в Екатеринбурге многие точки были, так сказать, связаны с памятью упавших воинов. Это и Широкореченский мемориал, это и по районам, там много точек. Город великий, огромный, поэтому всех в одном месте и не соберешь. А так очень много было. Ну и, конечно, на кладбищах тоже люди отмечали, потому что где еще можно отметить того, который либо похоронен за 3-9 земель от места призыва, либо вообще неизвестно, что и как. Поэтому шли к родственникам, к вдовам, похороненным на местных кладбищах. Это тоже надо учитывать. Ну а вот наш день памяти и скорби, он был на особицу. Какая особица, Полина Борисовна, в том, что мы будем переходить, и уже объявлено было и 8 мая, и вот 22-го особо, что мы будем впредь проводить как народной памяти, день народной памяти. То есть это тогда, когда смотрим не на то, а кто придет из весомых каких-нибудь VIP-персон, а сам народ должен подойти или должно его тянуть к этому месту, чтобы выразить свое пожелание, свое сочувствие к этому делу. Это не обязательно те, у кого погиб кто-то. Чаще всего, конечно, такие и есть, и великое множество погибших или ушедших из жизни, связанные с войной, с этим связано. Но просто есть и сочувствующие люди, и они в нашей организации есть, которые понимают, какой ценой для России это обошлось, и какая цена до сих пор еще, ну, не переоценена, хотя надо бы с советского периода ее переоценить, эту сделать переоценку, как говорят. Вот народная память. То есть приходим, и нам не надо дожидаться, а будет ли там кто-то весомый, а будет ли такой-то там депутат высокого уровня. Если знают люди, депутаты и чиновники высокого ранга, что проводится такая акция в центре города, которая как раз была открыта, уже скоро будет 20 лет, как, подождите, больше даже 20 лет уже этому месту. Мы говорим о каком месте, уважаемые радиослушатели? Это в центре города, на 8 марта Радищева, пересечение вот этих улиц, находится дендрарий, старый наш дендрарий в городе, очень уважаемый и прочий. Их два дендрария, я говорю о первом, который вот недалеко от цирка, напротив Гринвича. Вот там как раз есть аллея памяти и гранитный памятник павшим воинам. 300 тысяч не вернулось. Вот им посвящено, это областной памятник. 300 тысяч, чьи подвиги были неизвестны. Это и погибшие, и без вести пропавшие, и умершие от ран, и погибшие в плену, оказавшиеся там, так сказать, не в силу того, что хотелось бы уйти от боевых действий, а просто в силу военных обстоятельств. Все они, всех их объединяет неизвестность их подвигов. Многие из них не представлены к наградам были. Не многие, а большинство. Львиная доля, как бы сказать, в процентном отношении, это более 90% из тех, кто погиб, ничем не отмечены. Вот провели это мероприятие довольно хорошо, но хотелось бы отметить такое дело, что 22 июня, я говорю, оно было не только у нас, в этой дендрарии, не только на этой аллее памяти, там, слава Богу, тоже собиралось немало, мы обратились накануне к митрополиту Кириллу, наш митрополит, и Екатеринбургский, и Верхотурский, вот, митрополиту Кириллу, мы обратились с просьбой, чтобы там, значит, провести вот это мероприятие раз, а во-вторых, предложение было более широкое. И я вот прямо по памяти вам скажу об этом. Оно касалось чего? Предложение, что с учетом того, что в Свердловской области еще со времен Эдуарда Аргатовича Росселя с нашей инициативы, значит, было принято постановление или указ губернатора о том, чтобы 22 июня проводить минуту памяти и скорби, великую минуту всеобщей памяти. То есть 12 часов сирены, гудки предприятия, сирены спецоповещения должны на минуту-полторы дать сигналы вот, в память всех вот этих 300 тысяч погибших свердловчан. И вот это делается уже многие годы. Но важно другое, что мы обратили внимание, это вот митрополиту я изложил в письме, в обращении к просьбе, что многие населенные пункты, откуда как раз в большинстве своем уходили на войну, и деревень, и прочее, и сел, и большей частью не возвращались, потому что наибольшая гибель была от сельских жителей, что и говорить, потому что это окопники, это стрелки, это военная специальность, пулеметчики, там вот это вот все. А их не охватывало гудки и сирены. Поэтому предложение было такое, где есть храм, там колокольня, чтобы вот в это время сделать, значит, колокольным звоном, отметить вот эту минуту памяти. И что важно отметить, ну, владыка, или как правильно назвать, митрополит Кирилл принял это дело, и во всех населенных пунктах, где были храмы, в 12 часов звучали колокольным звоном, значит, эти вот звуки всеобщей, всенародной памяти. Это очень-очень важно. И я услышал, как раз когда слушал радиостанцию нашего воскресенья, рапортовали, или как там сказать, отмечали, чем отличался этот день, что вот эту деталь как раз отметили дикторы, ваша Полина Борисовна, радио по этой части. Много-много это значит. Ну а так, что можно еще сказать, я бы перешел к той вот части, о чем мы там говорили. Естественно, были выставлены, мы вот выставляем наши плакаты, транспарантики такие, по фронтам. Ну, положим, Восточный, этот самый Киевский фронт, первый, второй, значит, Белорусский фронт и много-много других там, значит, их все не перечислишь, Крымский, значит, и по всем, по ним, на этих таблицах, на этих вот транспарантах были указаны цифры гибели, цифры потерь, точнее потери, и эти цифры ужасающие. Ну, положим, Западный фронт, потери за период войны, а это фронт был наиболее длительного действия. Некоторые фронты, положим, корейские, чего, ну, короче были, вот, где-то полгода, год, а это несколько лет. И вот 3 миллиона 400 с лишним тысяч потери по одному вот этому фронту, а их фронтов где-то 18 или 19 только на наших планшетах было. Представляете, какая гигантская цифра общая вот этих потерь. И эти цифры ужасающие. Потом сделали мы, вывесили таблички потерь по нашим районам Свердловской области. Это было 53 военкомата в области, и каждый из них имел, так сказать, ну, призванные, мобилизованные и потери. Ну, меньше всего Чкаловский район. Я уж так с конца. Почему меньше всего? А потому что он только в 43-м году был создан. Поэтому вот эти первые два года, 2,5, он не в учете. Эти цифры, конечно, наглядно показывали людям, которые пришли, родственники, много гостей было из разных даже бывших союзных республик, из Туркмении, я видел, смотрю, из Таджикистана, из Латвии, да, Литва, по-моему, Латвия, вот. Ну, участвовали также и из Германии, это вице-консул Федеративной Республики Германии тоже присутствовала на этом мероприятии. Все это наглядно показывало, что и как. Очень интересно выступил не в словесном плане, как это сказать, прозвучало в исполнении Михаила Николаевича Курлапова музыка к фильму «Список Шиндлера». Он на скрипке это исполнил. А что за Курлапов, так сказать, Михаил Николаевич? Это сын фронтовика, который год назад ушел из жизни. Но он у нас всегда участвовал, вот многие годы, и участвовал как певец, именитый певец, профессор Уральской консерватории по классу пения, естественно. Вот. И он фронтовые песни пел всякий раз и всегда с удовольствием приходил к нам на наши приглашения. И вот его не стало. А он был малолетним узником концлагеря, потому что пацаном застала его война вот в тех территориях. Потом бежал из этого лагеря во время перехода какого-то там. Был в партизанах, затем военное училище музыкальным уклоном. И вот такая судьба у него. В том числе он был награжден наградой церковной. Тоже важно сказать. Вот эта скрипка, конечно, звучала замечательно. Тем более, что его сын, вот этого фронтовика Николая Ильича Курлапова, профессора, он лауреат многих, нескольких международных конкурсов, ну и российских конкурсов по классу скрипка. Здорово. Очень трогательно это дело прозвучало в затихшей аудитории. Это вот такие штрихи. Там все штрихи не перечислишь, много необычного такого. Но хотелось бы сказать вот о чем. Мы как-то увязываем с Днем памяти и скорби в основном-то военную часть жертв войны. Это правильно, что и говорить. Она основная, она, так сказать, связана с особой болью в сердцах у многих-многих жителей нашей страны. Но я бы там хотел напомнить еще о чем? О жертвах внутри глубинки, так сказать, на Урале, как было, как это было в деревнях. И вот там я зачитал для наших участников вот это мероприятие, зачитал воспоминания, которые, значит, ко мне приходили после наших с вами, Полина Борисовна, радиопередач, много обращений. И мы многие-многие передачи посвящали вот этим воспоминаниям, результатам поисков и прочее. А тут вот так. Михаил Ведерников, сын Григория Ведерникова, Григория Ивановича. Вот он пишет об отце. Послушайте, уважаемые радиослушатели. Я думаю, что и те, кто помнит это время военное, послевоенное, может, у кого-то, как говорится, будут свои воспоминания по аналогии. Вот я зачитываю этими, не все воспоминания, фрагментами. Об отце Михаил Ведерников пишет так, что он 906 года и в 41 году, 30 июня, был призван из Уржума и зачислен рядовым пулеметчиком второго номера. Ну, понятно, первый стреляет, второй там, значит, ленты подает. Это я уже свой комментарий даю. Я хорошо помню, он писал, что едут в направление Ленинграда. И еще земля ходит ходуном, немец бомбит. И вот дальше. Пришло извещение, где было сказано, что рядовой Ведерников Григорий Иванович в боях за советскую родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, пропал без вести в ноябре 41 года. Вот это важно запомнить, какая была первая, так сказать, бумага. Она в 46 году пришла к ним. Это уж я от себя добавляю. И вот он дальше пишет. «Неоднократно я обращался в архив города Подольска Московской области, чтобы хоть что-нибудь узнать. Это архив Министерства обороны», добавляю от себя. «Но ответы одни и те же. Пропал без вести. Только уже без слов, верной воинской присяги, без геройства и мужества. Мы, дети, знаем только то, что пропал он в Ленинградской области. Фотографий нет, так как в деревне до войны не фотографировались. Место было глухое, железной дороги нет. Уржум 40 километров от Уржума. Мама Бедерникова Ефросинья Леонтьевна 1907 года уже умерла, так и не дождавшись мужа. Старший брат с 28 года рождения Иван и я с 32 года работали в тылу, в колхозе. Все отдавали фронту. В тылу было в то время очень голодно, нечего было есть. Помер с голода Виталий Валентин, 35 года рождения, от голода. Мне было 12 лет, когда в деревню зимой привезли кинопередвижку. Денег нет. Сдашь шапку или рукавицы в залог, и потом крутишь динамо, вырабатывающее шток. Минут 20-30 крутишь. Отработаешь, получишь свою шапку или рукавицы и смотришь кино. А оно немое в то время было. И вот в 44 году мы до того были бедны, что союзники оказывали нам помощь даже в питании. Мне выделили английское демисезонное пальто. Получали еще сушеное американское мясо. Сено некому было заготавливать с 43 на 44 год на зиму. Кони почти все передохли. В стойле они стояли на ремнях. Если лошадь ляжет, то утром ее уже не поднять. У нее нет сил, не хватало, чтобы встать. Тогда стали обучать быков в нос кольцо и к ним вожжи. Мне пришлось возить на бычке бантик. Вот рейса два надо было сделать. Возил лес на пилораму. А с 10 вечера до 12 ночи нужно было пахать свой огород. А у нас был 50 соток. Вот 6 женщин запрягутся, а я, пацан, держу плуг. Вот так пахали огород, чтоб с голоду не помереть. Если все, что елось, гнилой, ели все, что елось, гнилой картофель, липовый лист, головки клевера, лебеду, крапиву, сивергу, это ягода пихты, ели сосны. А еще ночами ходили на могильник, где валялись дохлые лошади. Отрежешь кусок лошадины и бежишь домой. Вот так и питались в колхозе. А что выращивали на полях, все сдавалось государству. Колхозникам выдавали ржаную солому на трудодни, ну, на худой конец 100 грамм ржи. Только и жили своими огородами. Вот однажды со старшим братом в апреле пошли в лес за лыком, чтобы спрясти лапти. Вся семья ходила босиком. Вот надрали вязанку лыка, и когда понесли ее домой, нас увидел председатель колхоза. На другой день приехал милиционер и сделал у нас обыск. Навоз в хлеву вилами весь ископал, а мы лычки-то упрятали за колоду, где стояла корова, вот и спаслись. А то бы нас с братом и маму могли посадить. Мама все плакала и говорила: «Отец голову сложил, а нам лык жалко, босиком ходим». В 16 лет я окончил школу ФЗО в городе Молотовске. Одет был забавно. На голове фуражка с эмблемой «Ключ и молот». На плечах гимнастерка, форменные брюки, а на ногах лапти. Идешь строем по городу, только брызги из лаптей после дождя. Получали лапти по ведомости, одна пара на 10 дней. Портянки на месяц. Вот после окончания ФЗО вербовщик увез нашу группу в город Череповецк. Стали строить Череповецкий металлургический завод. Где он сейчас стоит, было поле. Все в зенитках, немец бомбил во время войны. Так за полугодовую учебу в ФЗО мне пришлось отрабатывать 4 года. Такой был закон. Многие сбегали, другие сели в тюрьму, но мне пришлось расширять, расстраивать города: Вологду, Кострому, Кандалакшу, станцию Няньбюгу, город Кировск на Кольском полуострове. И все это время недоедал, голодал. Голод меня преследовал вечно, хотя я много имею почетных грамот, медалей, знаков, отличник социоиндустрии. А когда немного опоздал на работу, судили и 6 месяцев вычитали из зарплаты. В середине 60-х годов в колхозах жителей задавили налогами. Мой брат Виталий написал мне письмо с просьбой устроить его работать в город. Ну, я устроил его работать на железную дорогу. Дали Виталию комнатку в бараке, и он перевез семью. Но мама осталась в колхозе уже под пенсионный возраст. Председатель колхоза заявил, что если сын не вернется в колхоз, то огород обрежут. Но мама мне все это описала, и я дважды обращался в Министерство обороны. Писал, что мать вдова, так как ее муж, наш отец, за это государство сложил голову. Все эти бумаги отправили обратно в район и на место, в колхоз. И огород был обрезан по самые сараи. Не стало огорода. После этого мама продала нашу родную избу, приехала в город. Вот так поступали наши чиновники-бюрократы, нанося душевные ранения человеку, который всю жизнь отдал этому колхозу. Работе. Стаж мамы в колхозе 30 лет. Вот и задаешься вопросом, почему все это так вот по-непутевому? Что я получаю за свою трудовую деятельность при стаже 51 год? Опять приходится голодать. Пенсию не дают по 2-3 месяца. Это он вспоминает прошлые там годы. Что такое? Извещение об отце завершалось словами. Настоящее извещение является основанием для возбуждения ходатайства о назначении пенсии и предоставлении льгот, установленных законодательством России. Какие льготы? Какое законодательство? Ничего этого для нас не было и нет. Вот так завершается воспоминание Ведерникова. Я, конечно, читал это дело там и спросил у присутствующих: «Уважаемые, вам знакомы такие проблемы?» Если знакомы, поднимите руки. И больше половины подняли руки, что это все так, что было еще и похлеще. Ну, мы, Полина Борисовна, как раз такие письма зачитывали. И буквально недавно было и так, все эти времена. Тяжело все это далось. Как проявила себя колхозная система? Крайне непозитивно, непродуктивно. Нет, до сих пор еще, так сказать, четких выводов не сделали и не сами люди. Правда, сейчас колхозов нет, но ностальгия какая-то примитивнейшая есть. Это очень много-много значит. Мы об этом еще будем говорить. Еще под эту тему подпадает, на мой взгляд, я вот посмотрел и подобрал сведения по вдовам. Материалы-то за эти годы накопились горы, поэтому я уж там решил урезать до самого необходимого, до самого малости. Но эти данные о чем-то нам с вами говорят. Ну, в данном случае я вот посмотрел, это дети военного периода писали о своих матерях, ну, вообще о жизни, об отцах. И вот такого рода подборочка маленькая. Вот пишут, это все обработка наша, дача, Басимова, Магисрур Ибрагимовна, 11-го года рождения, вот, награждена в период, за военный период, награждена медалью за доблестный труд Великой Отечественной войны 41-45 года. За доблестный труд, вот. Муж Фахрази Хакимельянович погиб в 41-м году под Ленинградом. Вдова воспитала дочери Зафиру, Эльфиру, Клару. Это вот такое. Дальше. Панова Анна Григорьевна, 1896 года родилась. Награждена медалью за победу над Германией Великой Отечественной войны. Видимо, связано было что-то с этим. Ее муж Петр Поликарпович погиб в 43-м году под Сталинградом. Значит, я хотел бы забежать вперед, сказать, забегая вперед радиослушателям, я проверил по фамилиям вот этих мужей, этих вдов, большинство из них не имели никаких наград, хотя отдали жизни. Это тут все про погибших мужей пишется. Дальше. Устюжанина Александра Михайловна награждена медалью за доблестный труд Великой Отечественной войны 1941-1945. Муж Саватей Петрович погиб 7 февраля 1942 года в Карелии. Бердникова Галина Афанасьевна в 11 году родилась, в 1911-м. Награждена медалями за доблестный труд Великой Отечественной войны 1941-1945, ветеран труда. Ее муж Семен Иванович, летчик, погиб на фронте весной 1942 года. Я тут проверил, даже летчик был не награжден. Почему? Потому что предпочитали почему-то не награждать в начальный период. Первые побуждения к наградам были только после Сталинградской битвы. И то, извините, что повторюсь, и то, те, которые погибли в Сталинградской битве, медалью за оборону Сталинграда не удостоились. Только живые участники. Какие-то вот такие странные перекосы. Потому что медаль была учреждена после уже, так сказать, Сталинградской битвы. А что учитывать те, которые не дожили, кому вручать? Так примерно объясняли. Гостева Лидия Тихоновна родилась в 1900 году. Ее муж Степан Иванович погиб на фронте, значит, воспитала 7 детей. Федора, Александра, Леонида, Владимира, Геннадия, ну и дочь Александру, 7 детей. Турбанова Анастасия Лукьяновна, 11 года рождения, награждена медалью за доблестный труд Великой Отечественной войны. Ее муж Иван Леонтьевич погиб на фронте в марте 1942 года. Воспитала сыновей Леонида, Владимира, Александра, дочери Валентину, Анну. Наверняка вы представляете там, что и как. Вот тут Сикорская Людмила Александровна, 13 декабря 1901 года родилась. Муж Антон Марьянович погиб в 1941 году в Карелии. Без наград, естественно, муж. Вот 7 детей у Волосниковой Анны Матвеевны. А вот тоже отдельная деталь, я бы на ней хотел остановиться. Макарова Акулина Харлампьевна. Харлантьевна, такое даже имя, это 901 год. Ее муж Михаил Васильевич и сын Яков погибли на фронте. Солдатская вдова воспитала сыновей Анатолия, Виктора, Владимира, Юрия, Вячеслава, Александра и дочь Нину, то есть 8 детей. За доблестный труд была награждена медалью. Медаль за доблестный труд. И что интересно, ну, 8 детей, это уж дальше некуда. А муж все равно вот призван на фронт. Еще 3 от умершей ее сестры. 3 детей, итого 11 детей. И вот тут хотелось бы что сказать. Вот у всех вдов, которых я тут перечисляю, а тут много-много-много, я уж решил не всех перечислять. У каждой остались дети. У детей сейчас внуки. Ну, дети войны и внуки. Правнуки уже у многих. И каждому из них, вот эти дети, детям, внукам, не безразлично, а какой след оставил на боевом поприще их дед, прадед, отец, а в большинстве своем государство не додумалось посмертно отметить их подвиг, передать семье, чтобы была вот эта поступь, передача боевого признания воинских заслуг, чтобы была, так сказать, семейная традиция, что вот у нас был не просто там дед, а защитник Отечества, а государство его отметило каким-то путем. Нет. И обратили вы, наверное, внимание, уважаемые радиослушатели, я перечислял, в частности, немало тех вдов, кто был награжден медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Это в тылу. Медалью отмечены. а мужья не отмечены на фронте, отдавшие жизнь в тяжелейших условиях, своими трупами, так сказать, вымостив эту дорогу к победе, они не отмечены. Вроде как ничего и не было, вроде как ничто и не вложили, и их вклада не отмечено государственного. Это ведь, извините, не добавляет авторитета ни армии, ни стране такое отношение к своим гражданам, которые в тяжелейший период отдали жизни и ничем не удостоены. Если у них что-то есть, бумажка в семье, это извещение о гибели, которое уже полуистлело. Если кто-то слушает, он знает, и некоторые даже этих-то бумажек уже нет. Они не представляют документа. Там нет слов, что с сочувствием или соболезнуем, или, значит, с горечью сообщаем вам о том, что ваш отец, ваш муж погиб на фронте. Этого-то нет, не было. И медалей нет. И вот идут новые внуки, правнуки, защищать, так сказать, страну и вставать на рубежи ее. И что они должны думать об этом деле? Так как вот мне приходили люди, значит, говорит, ну вот внука забирают в армию. Он говорит, а что там, ну как это, страну надо защищать? А что же деда-то никак не отметили? Если, говорит, вот такое будет со мною, с нашими ребятами, что, вот будет это нормально, когда государство никак не отметило? Но этот перекос явно виден. Вдову в тылу отметили медалью за доблестный труд, а павших воинов никак. Это непорядок. Это, как говорится, мало что дает какого-то, положим, светлого отношения. Я хотел бы в этом отношении прочитать наше предложение, которое мы сейчас запускаем и по депутатам, и по инстанциям. А указ такой. Указ о награждении орденом Отечественной войны второй степени участников Второй мировой войны 1939-1945 годов. О чем это речь? Это вот что. Значит, год 40-летия Победы, это был 1985 год, 40-летия Победы. Тогда правительство вышло с предложением, оно было реализовано, и всех участников войны всех участников наградили вот этим орденом Отечественной войны. Независимо от того, был ли конкретно описан какой-то подвиг, не было, был участником, документ был, что ты на фронте, все, получай орден Отечественной войны. И теперь вы видите все эти вот ордена, людей с этими орденами, живые участники. Кого забыли? Кого не включили? Естественно, никого, кто отдал жизнь, посмертно не наградили, не отметили. Это величайшее упущение. И хотелось бы в этом плане, чтобы, так сказать, вот это была поправка. С учетом вот этого указа и во многом по аналогии с ним, необходимо сделать вот этот шаг, чтобы были... Пусть даже через к 75-летию самое было бы время, пусть через 70, так говорить, с лишним лет, и 80 лет, потому что уже в этом году начало войны-то 80 лет начинается, Второй мировой. Отдавая дань уважения бессмертному героизму нашего народа, а также истории Ордена Отечественной войны второй степени, ну это преамбула приказа, ну и там понятно, что наградить в том числе... погибших, пропавших без вести, умерших от ран и болезней, умерших в плену, исчезнувших бесследно и иных, не вернувшихся защитников Отечества в период Второй мировой войны. Так что вот тут этот момент. Ну и третий пункт еще. Награждение проводить от имени правительства Российской Федерации. Ну тут, может быть, будут поправки, нет, правительства, может, от президента, может быть, от еще каких-то инстанций, от Министерства обороны, неважно. Вот это важно, 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 уважаемые друзья, чтобы с пониманием подошли. Это будет заявительный принцип, не просто так общим чохом. Важно, чтобы родственники могли обратиться и сказать, что вот у нас так и так, вот сведения, вот извещение о гибели, вот извещение о без вести пропавшим. Мол, мы претендуем, чтобы в семье осталась вот эта реликвия государственного участия нашего деда, прадеда, великой акции вот этой Великой Отечественной войны.
Алексей Александрович, давайте сейчас назовем ваш адрес для писем в конце нашей программы.
Да. Итак, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, запишите адрес для обращения на мое имя. Зыков Алексей Александрович. Значит, почтовый индекс 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург, АЯ 41, абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу, председателю организации «Семьи погибших воинов». Ну и кто в Екатеринбурге могут, так сказать, прийти на прием ко мне? Приемная на Куйбышева 109. Куйбышева 109. 29-й офис. Это двухэтажный пристрой к девятиэтажке. Двухэтажный пристрой. Вход со стороны Куйбышева, потому что многие путаются там, что и как. Телефон в приемный. Важно позвонить вначале, чтобы не прийти, когда меня там нет, в рабочие дни. Телефон 254-00-24. Повторяю, 254-00-24. Зыков Алексей Александрович.
Спасибо, да, большое, Алексей Александрович. Напомню, в студии был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Языков. Ну, а мы вас ждем, как всегда, через 2 недели с новыми судьбами.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роде, ставшей россыпью костей, смершевскую бдительность блюли. В безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.